Олег Кожин. Забытые Богом. Инквизитор. Петрозаводск. Март. Ночью к Макару пришел дьявол. Как всегда, в привычное время, где-то за 2 часа до рассвета. Он прошел по залу, мягко ступая дорогими мокасинами по 300-летнему паркету. Бесшумный, бесстрастный, бессмертный, верховный бес. Ни трезубца, ни хвоста, ни копыт. Вместо этой средневековой мишуры деловой костюм, серый, в едва заметную полоску, легкая белая сорочка да галстук селедка, удавкой захлестывающий высокий ворот. На запястье левой руки, напоминающей вареную крабью клешню, тускло поблескивали стильные часы Брегге, один в один патриаршая модель. Правая держала тонкий кейс из черной кожи и хрома. Выйдя из стены, дьявол направился к огромной двуспальной кровати, где, по-детски натянув одеяло до самой глаз, застыл дрожащий от страха Макар. Обычно нечисто одевался подчеркнуто неброско. Никакой роскоши, только удобство. Но не сегодня. Часы а-ля патриарх еще можно было объяснить изощренным актом богохульства, но остальное... Это угнетало Макара. Он предчувствовал новое наказание и никак не мог угадать, чем оно обернется. Испытанием, после которого становишься сильнее, или банальной пыткой. Прочесть же что-либо на размытом лице ночного гостя не представлялось возможным. Лишь огненно-рыжая радужка дьявольский глаз, неизменно статичная посреди хаоса меняющихся черт, выражала хоть какие-то эмоции. В основном — презрение и усталость. В последнее время презрение доминировало. Дьявол пересек зал, деликатно откинул край шелковой простыни и присел на край кровати. Игнорируя Макара, поспешно подтянувшего ноги к груди, нечистый устроил кейс на коленях. Заскорузлые черные когти с удивительной ловкостью выставили кольца кодового замка в нужную позицию. 3 шестерки. Конечно же, 3 шестерки. Крышка открылась, и Макар, на время позабыв о страхе, с любопытством подался вперед. Утопая в красном бархате, внутри покоилась обыкновенная пластиковая бутылка из-под кваса или, быть может, пива. Неудачно сорванная этикетка оставила на изогнутых боках ошметки клея с островками намертво прилипшей белой бумаги. Подцепив когтем исцарапанную синюю крышку, дьявол легко сорвал ее, поднял бутылку над головой, опрокидывая содержимое на себя. Стремительно пустеющая тара заклокотала пластиковым горлом. Точно пятно от пробитого нефтяного танкера в воздухе растекся резкий запах бензина. Бутылка с громким хрустом смялась и отлетела в темноту. Опустевший кейс грохнулся на пол. Дьявол по собачьим мотнул головой, разбрасывая в стороны жирные маслянистые брызги. Обожженная клешня нечистого по-хозяйски зарылась в стоящий у изножья кровати мешок, который Макар на днях притащил из ювелирного магазина. Через край посыпались мелкие украшения. По паркету запрыгали броши, перстни, кулоны и увесистые печатки. Часть их проворно спряталась под кровать. Завороженный странным поведением ночного гостя, Макар внезапно понял, что тот ищет. Понял и похолодел. Расплывчатый лик нечистого повернулся к Макару. Самую малость. Ровно настолько, чтобы перепуганный человечек увидел, как смеются неподвижные огненные глаза. Закончив поиски, дьявол вытянул руку перед собой. Золотые цепочки скатывались с нее дохлыми желтыми червями. В когтистых пальцах сверкнула массивная платиновая зажигалка, инкрустированная драгоценными камнями. Загнутый коготь большого пальца со звоном откинул тяжелую крышку, чиркнул зубчатым колесом по кремню и загорелся. Пламя взметнулось по рукаву, вспрыгнуло на грудь, а уже оттуда весело разбежалось во все стороны. Дьявол вспыхнул, как тот буддийский монах из Сайгона. Как Москва в сентябре 1812-го. Или, скорее, как неопалимый терновый куст, из которого Бог разговаривал с Моисеем. Сложив руки на коленях, дьявол пылал, и вместе с ним пылало его вытянутое отражение в широко распахнутых глазах Макара. Дорогая ткань прогорела за считанные секунды, слой за слоем, будто кто-то чистил гигантскую луковицу, поспешно добираясь до красноватой сердцевины. Расплавились золотые запонки, крохотными слезинками упали на пуховый матрас, проточив две черные дырки. Продержавшись на несколько мгновений дольше, потек массивный браслет часов. Огонь, пляшущий по маслянисто-блестящему телу дьявола, не перекидывался на кровать, но при этом вовсе не думал угасать. Потрясенный, Макар, как во сне, протянул к нему руку и тут же отдернул, опаленный чудовищным жаром. Объятый пламенем дьявол стал его откровением. «Все есть пепел», — говорил ему дьявол. «Все есть прах и обугленные головешки». Содрогаясь от омерзения к самому себе, Макар огляделся. Вещи, которые не так давно он просто не мог себе позволить, все эти золотые побрякушки, драгоценные стекляшки, шедевры искусства, дорогие дизайнерские штучки, спортивные автомобили, символы статуса и положения, вещи, тряпки, шматье, бесполезный пережиток прошлого, негодный даже на растопку. Желание спалить все это, все, что он кропотливо, с упорством хомяка собирал по городу последние две недели, стало необоримым. Зародившись где-то в груди, оно будто, и само имея огненную природу, начало прожигать Макара изнутри. И точно услышав его мысли, неугасимое пламя рвануло в разные стороны. Пожар бушевал, жадно перемалывая оранжевыми челюстями старинные гобелены, картины, паркет, громадный плазменный телевизор, мешок с ювелирными украшениями, ворох костюмов от кутюр, валяющихся прямо на полу, кровать с балдахином. В эпицентре пожара сидел невозмутимый дьявол, одобрительно покачивая лобастой головой, увенчанной витыми бараньими рогами. Промозглый мартовский ветер, все еще отдающий февральской стужей, привел Макара в чувство. Трясясь от холода, он стоял посреди пустынной площади Ленина, одетый в одну лишь простыню, завязанную на горле на манер плаща. Над ним, устремив взгляд за горизонт, нависала гигантская фигура вечно живого вождя пролетариата. На лице гранитного Ленина скакали непоседливые блики, отчего казалось, что памятник то лукаво щурится, то недовольно кривит губы. Пахло костром. От копоти першило в горле, легкие терзал сиплый кашель с привкусом гари. За спиной Макара ревело и трещало невидимое рыжее чудовище. Это его зарево оживляло застывшую мимику каменного истукана. Звонко лопались стекла, скрежетал деформирующийся металл. Только сейчас Макар обнаружил, что сжимает в руке пустую бензиновую канистру. Поспешно отбросив ее в сторону, он затравленно огляделся. Все три дороги, ведущие на площадь Ленина, оказались пустыми. Пустыми были и прилипшие к ним тротуары. Не горел ни один фонарь. Не теплилось ни единое окошко. Будто по всему району внезапно отключили электричество. Единственный источник света — живой открытый огонь. Макар, наконец, вспомнил и нервно рассмеялся. Повернувшись спиной к хмурому вождю, он с интересом уставился на объятый пламенем Национальный краеведческий музей, служивший ему домом весь последний месяц. Несколько минут, не обращая внимания на сильнейший озноб, Макар следил, как огонь уничтожает одно из старейших зданий города. Пепел к пеплу, прах к праху. Только когда ноги совершенно окоченели, а съежившийся член попытался втянуться внутрь тела, Макар зябко запахнулся в простыню. Что-то острое кольнуло ему грудь, заставив вздрогнуть. В правой руке оказался скальпель. Последний раз Макар пользовался инструментом лет 15 назад, еще на втором курсе, перед самым отчислением. И да, это был тот самый скальпель, который он утащил домой с практики, чтобы тренироваться на куриных тушках. Монограмма MS2, криво выцарапанная на тонкой рукояти, не оставляла сомнений. Макар Скворцов, второй курс. Незадавшийся хирург. Временно безработный. Перманентно неудачливый. Отблески костра плясали на хирургической стали, наполняя Макара темным удушающим ужасом. В дрожащей руке он держал свое прошлое. Скальпель не мог быть здесь. Никак не мог. И все же был холодный, острый, ни капли не изменившийся. Он исчез в каморке для улик. Пропал. Сгинул в рутине судебного производства. Он не мог быть здесь. Точно ядовитую гадину Макар бросил скальпель на асфальт. Тот зазвенел, но не обиженно, а насмешливо. «Я вернулся», — слышалось в его стальном голосе, — «и я никуда не денусь». Тягучий страх, наконец, затопил Макару глаза, и он, не разбирая дороги, бросился в темноту, прочь от горящего музея. Ревущее пламя издевательски хохотало ему вслед. Часть первая. Закат. Возлюбленные. Света Зарева, июнь. Травы было валом. Сочные хрусткие заросли высотой почти до пояса. Густые, как волчья шерсть. Везде, где только можно, а в особенности там, где раньше было нельзя. В таких местах трава разрасталась особенно яростно и буйно, со страстью освободителя, отвоевывая некогда отобранные человеком угодья. А этой дуре приспичило объедать солнечные головы одуванчиков, усеявших задний двор ярким колышущимся ковром. Широкие рога мешали, цепляясь за выбеленные непогодой жердины забора, но корова упрямо тянула вперед толстую шею. Полчища одуванчиков исчезали, смолотые крепкими зубами. Недовольные шмели, обиженно гудя, отлетали прочь на безопасное расстояние. Вера уже не кричала, а хохотала, как полоумная, прижимая ладони к животу. В такт смеху подпрыгивали толстые пшеничные косы, украшенные все теми же ядовито-желтыми одуванчиками. Прибежавший на ее истошный вопль Илья с облегчением выдохнул и опустил на землю тяжеленный колун. Что было в руках, с тем и прибежал спасать жену от неведомой напасти. Верка, отхохотавшись, повернулась к мужу. Не выдержала. Сморщила вздернутый конопатый нос и прыснула вновь. Театрально схватившись за сердце, Илья пошел к жене, взбивая ногами одуванчиковое море. Золотая пыльца оседала на коже, проникала в нос терпким ароматом лета. Хорошее лето выдалось. Настоящее.
«Лёшка, у тебя такая...» Никак не унималась Верка. «Ты бы видел! Ты бы видел свою рожу!»
Илья поглядел на себя со стороны. Взмыленный, раскрасневшийся, бежал с другого конца двора. Отросшие волосы растрёпаны, глаза на выкате, всё ещё выискивают опасность. И тоже рассмеялся. Облегчённо и немного нервно.
«А ты... ты...»
— Вера обернулась к корове, погрозила острым кулачком.
«У, дура, блин!
Меланхолично пережевывая солнечные цветы, корова глядела на Верку влажными добрыми глазами. «Надо же!» — с удивлением отметил Илья. «Выжила». В конце марта, когда наконец стало ясно, что случившееся необратимо, Илья пришел на ферму и открыл загоны, выпуская измученных перепуганных животных. Оголодавшее, страдающее без дойки стадо ломанулось на волю. В их жалобном мычании слышалось почти человеческое недоумение и обида. Илья хотел бы им помочь, да только ухаживать за без малого сотней голов никаких рук не хватит. «Дальше сами», — чувствуя странную неловкость, бормотал он. «Вон какие здоровые! Справитесь как-нибудь!» Не к месту вспомнилась присказка соседа деда Антона. «Пусть корова думает, у ей голова большая». Вот и пусть думают, как выживать без помощи человека. Прямо наглядное учебное пособие для экологов, освобождающих куриц и кроликов из-под гнета фермерских хозяйств. Вернее, освобождавших. Илья никак не мог привыкнуть думать и говорить в прошедшем времени. После он ходил по дворам, выпуская скотину и птицу, снимая ошейники с собак, открывая двери застрявшим в домах кошкам. Курей и уток забрал к себе, сколько смог. Ухода особого не требуют, в еде неприхотливы, а в одну сарайку пара сотен влезет.
Еще увел 4 козочек, что держала подслеповатая Авдотья Степановна, бывшая поселковая староста. Птица, яйца, молоко — жить можно.
— А ну, ты! — крикнул Илья корове. — Кыш, пшла отсюда!
Та невозмутимо ощипывала цветы, нагуленные бока раздувались кузнечными мехами. В предающем ухе покачивалась похожая на модную серьгу фермерская бирка с номером.
— Оставь ее! — всхлипывая от смеха, попросила Верка. — Пусть жрет.
— Корова! Держась за бок, Верка пошла Илье навстречу. Охая повисла у него на шее. Илья подхватил жену на руки, прижал как ребенка. Вес у Верки всегда был птичий, для здорового мужика так и вовсе ничтожный.
«Ой-ой-ой!» — простонала Вера, запрокинув голову. «Как напугала-то, дубина рогатая! Представляешь, лежу, никого не трогаю, книжку читаю. Слышу, стучит что-то по забору. Повернулась, а там эта морда. Уф-фу, я чуть ежа не родила!»
Илья донес жену до расстеленного среди одуванчиков покрывала, опустился на колени. Верка скатилась с рук, перевернулась на спину, посылая глубокому чистому небу блаженную улыбку. Желтоватое солнце тяжело взбиралось в гору. Судя по укоротившимся теням, до верхней точки ему ползти еще 1,5 часа. Почти не было ветра, и легкокрылые насекомые рассекали густеющий воздух. Заросшие без присмотра поля, тянущиеся от заднего двора до самого горизонта, лениво колыхались под редкими порывами. Без людей, без грохочущих тракторов и комбайнов, этот уголок оказался сказочно прекрасным. Даже старый погост, раскинувший крестообразные кости на пригорке возле далекого ельника, казался светлым и радостным, словно парк развлечений. Светло-синие в тон небу глаза смотрели куда-то мимо Ильи. Опираясь на локоть, Вера потянулась к мужу, легко расстегнула единственную пуговицу на обрезанных джинсах. В приподнявшихся скулах проступили очертания игривой улыбки. «Я ни при чем», — говорила она. «Пуговицы расстегиваются сами собой, так бывает». Когда Илья попытался стянуть с нее майку, Вера отстранилась и сама сняла ее через голову. Вера притянула Илью, горячая и неистовая, как само лето, полная жизни и пахнущая цветами. Илья опустился на нее бережно, точно боясь раздавить. На его поясе тут же защелкнулся капкан стройных женских ног. Вера слабо охнула, когда Илья вошел в нее, и они потонули среди бескрайнего океана одуванчиков, на заднем дворе, на виду у всего мира. Ночь шаталась вокруг дома, терлась о стены, еле слышно шурша мышиными лапами. Многоглазая ночь, среброглазая ночь. Она с надеждой заглядывала в запылившиеся окна, выжидая, когда потухнет последняя свеча. В спальне свечи были повсюду. На трюмо, на зеркале, в изголовье кровати. Даже на подоконниках, в опасной близости от занавесок. Мелкие кружочки, залитые в тонкую жесть, длинные церковные палки, толстенные рождественские бомбы, ароматизированные и обычные, свечей было разных, без счету. Старый продавленный диван скрипел при малейшем движении, но менять его Вера отказывалась наотрез. Они даже немного повздорили, когда Илья приволок шикарную кровать с дорогущим матрасом, разобрал и вынес из домика москвичей, приезжавших в деревню на лето.
Блин, Котов, ты чем думал вообще? Это же как сапоги с покойника снять!»
Добрая Верка всегда называла его ласково. Илюшей или Люшкой. Злая Верка только по фамилии. Сам Илья не видел ничего зазорного в том, чтобы взять из пустого дома никому не нужную кровать. Но жена уперлась всерьез. На предложение вернуть обратно еду, дрова, генератор, все, что они так или иначе брали уже несколько месяцев, Верка ответила.
«Не путай теплое с мягким. Это другое. Без этого не прожить. А без кровати... Проживем как-нибудь без кровати».
И жили без кровати. Был, конечно, вариант, который устраивал обоих — взять новую прямо в магазине. Но ехать ради этого в Слободской не хотелось. Не готовы оказались Котовы к такому путешествию. «Немного позже», — говорили они друг другу. «Не сейчас. Надо выждать время».
они находили 1000 причин, чтобы не ехать сегодня, и 2000, чтобы не ехать завтра. Когда прошел первый шок, когда они поняли, что жизнь, их жизнь, не остановилась, они научились шутить и смеяться над происшедшим. Но ни Илья, ни Вера никогда всерьез не думали сесть в старенькую фермерскую газель и покинуть деревню.